Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо.
Сергей Долгов. Новогодний фейерверк. Читает Олег Шубин. Уверен, у них ничего не получится. Позволю себе не согласиться. В подобной ситуации у нас просто нет шансов. Чудес не случается даже... И это мне говорит человек, который знает зону не хуже меня. Пора бы уже привыкнуть, что чудеса здесь — это нормальное явление. В комнате повисла тишина. Двое беседовавших между собой мужчин в задумчивости замерли, размышляя над предметом их спора. Каждый пытался понять и по возможности принять доводы оппонента и только потом делать выводы. Выглядели эти двое немолодых мужчин несколько странно. Первый, что сидел прямо на столе и в задумчивости крутил в руках карандаш, был более мрачен, и его явно что-то беспокоило. На лице читалось явное разочарование и непонимание, вызванное возникшими противоречиями с его оппонентом. Второй человек находился несколько подаль, в менее освещенном углу помещения, и с довольной улыбкой на лице осторожно раскачивался на деревянном стуле. Судя по настроению последнего, его явно забавляла сложившаяся ситуация. Весельчак неосторожно покачнулся, и старый, повидавший многое на своем веку стул, жалобно заскрипел, предупреждая своего владельца о том, что тот рискует оказаться на полу. «Осторожнее!» — отдернул своего собеседника угрюмый, и тут же осекся, будто только что сморозил какую-то глупость. «Все в порядке!» — весельчак поднялся и, неторопливо пройдясь по комнате, остановился около окна. Заложив руки за спину, он какое-то время внимательно рассматривал загадочные пейзажи ночной зоны, как будто надеясь увидеть там что-то очень важное. Вдруг мужчина обернулся и, внимательно посмотрев на своего собеседника, подмигнул ему. На его лице была улыбка. «Кажется, я нашел выход». В баре «Сторинген» атмосфера приближающегося Нового года буквально пропитывала воздух. И дело здесь было не только в неумело развешанных гирляндах и каких-то старых, неизвестно кем нарисованных плакатах. В первую очередь о предстоящем празднике напоминали непривычно веселые лица сталкеров. Казалось, ради подобного события все жители зоны на какое-то время забыли о том, где они находились, и, выкинув из головы насущные проблемы, прониклись всеобщей радостью. В тесном помещении бара сегодня царила суета и суматоха. Часть сталкеров стояла у входа, высматривая свободные места, другие то и дело сновали мимо столиков, надеясь найти в этой разношерстной толпе своего случайно потерянного друга или боевого товарища, а некоторые уже вовсю горланили песни, одновременно поздравляя окружающих с еще не наступившим праздником. Взлохмаченный бармен елой крутился за своей барной стойкой, не успевая обслуживать вновь и вновь прибывающих посетителей. Если бы кто-нибудь смог окинуть внимательным, а главное трезвым взглядом всю эту довольно разношерстную, но счастливую публику, то даже ему вряд ли бы удалось заметить немного сконфуженного сталкера, сидящего за одним из столов. Мужчина не выражал ни неприязни, ни недовольства, но было заметно, что держался он на расстоянии от других посетителей. Сталкер чувствовал себя немного не в своей тарелке, был немногословен и несколько замкнут. Причина его странного поведения была проста. Он был новичком в зоне, но уже отлично усвоил урок, который ему усиленно вдалбливал его первый наставник на кордоне. «Не верь никому, в зоне человек человеку волк». И сейчас, находясь среди такого огромного скопления незнакомых людей, мужчина до конца не понимал, как ему стоит себя вести. Протянул подвыпивший боец долго, сидящий рядом с нашим сталкером и не сводящий с него глаз. «Ты, кажется, новенький. Как его? Серп ты, молот. О, молот! Ты как тот, с молотом!» «Кузнец», — помог сталкер, вымученно улыбаясь. «Кличка моя Кузнец».
«О, точно! Кузнец! Кузнечик! Зеленый огуречек!» «О чем это я?»
Мужчина с сокрушенным видом огляделся по сторонам, но, не получив помощи от своих мирно посапывающих друзей, пододвинулся ближе к сталкеру.
«Я тут подумал, а ты почему кузнец-то? Не зеленый вроде. Или ты куешь?»
«Фамилия моя Кузнецов, поэтому на кордоне так и прозвали».
«Кузнецов?» «Кузя, значит. У меня друга так звали. Давно. Нехорошо он кончил, Кузя-то. Но ты не бойся.
Меня, если что, Валерой зовут».
«Хорошо».
Мужчина похлопал сталкера по плечу, не подумав при этом вытереть блестящую от жира ладони полотенце, лежащее на столе.
«Кузя, вот что мне скажи. Как ты, чувствуешь себя?» «Да ладно, не отвечай. Вижу, что веселишься. Это дело-то молодое. А мне вот плохо, Кузя. Очень плохо. Расстался я с ласточкой своей. Теперь вот...»
Мужчина кивнул на ряд пустых бутылок, на удивление аккуратно составленных под столом. «Вы что-то потеряли?»
«Кто? Я? Не, ты меня не понял. Скажи, у тебя ведь пистолю тоже, небось, отобрали?»
Мужчина дождался, пока кузнец утвердительно кивнет, и только потом продолжил.
«Вот видишь, у меня тоже мою ласточку отобрали. И у бойцов моих. Да вообще у всех, кто не несет службу в новогоднюю ночь. Личный приказ генерала Воронина. Чтоб мы по пьяни-то друг дружку не перестреляли. Да где это видано, чтобы брат своего брата убивал? Никогда такого в долге не было и не будет. Вот!»
Мужчина прокинул в рот очередную рюмку и с разочарованием потряс бутылку, в которой на самом дне еще плескалось немного водки.
«Слышь, Кузя, будь другом. Сгоняй к бармену за огненной водой, а то я уже не дойду, а?»
Тяжело вздохнув, кузнец уже было встал, смирившись с безвыходностью ситуации, как вдруг двери в бар распахнулись, и в помещение вошел человек. Захмелевший боец, который послал сталкера за выпивкой, тут же железной хваткой вцепился в его плечо и силой заставил сесть на место. На вопросительный взгляд кузнеца его новый друг лишь неоднозначно кивнул в сторону вошедшего, будто предлагая понаблюдать за происходящим. А посмотреть и вправду было на что. Наперерез новоприбывшему кинулся было дежуривший на входе охранник Гусь, в обязанности которого входил обыск новоприбывших и сбор оружия. Однако, окинув удивленным взглядом нового посетителя, он, усмехнувшись, вернулся на свое законное место, в малоосвещенную комнатку на одном из пролетов лестницы. А причина его странного поведения крылась в том, что по ступенькам бара спускался настоящий Дед Мороз. Как и положено, по сложившемуся в веках имиджу, он был одет в длинную красную шубу, полы которой тащились по полу, шапку точно такого же цвета и рукавицы. Пышная белая борода и огромный заплечный мешок тоже присутствовали. При первом же взгляде на подобный маскарад настроение поднималось, особенно если при этом учитывать, что все это происходило не где-нибудь, а в богом покинутой зоне. В баре повисла тишина, редко прерываемая икотой наравне с чьим-нибудь невнятным бормотанием. Пока все жадно разглядывали Деда Мороза, тот осторожно спустился по скользким от снега ступенькам и, опустив на пол тяжелый мешок, внимательно осмотрел собравшуюся публику.
«Во дела! Мужики, у меня, кажись, глюки!» —
послышался чей-то удивленный возглас из дальнего угла бара.
«Дед, ты не ошибся адресом?» «Да не, он как раз вовремя!» — возразил кто-то с противоположного конца помещения. «Вот только где он снегурку-то свою оставил? Страшная она у него, что ли?»
В баре поднялась дружная волна гогота. Дед Мороз же, усмехнувшись и не говоря ни слова, развязал мешок и осторожно запустил в него руку. Сталкеры замолчали, внимательно следя за каждым движением незваного гостя. Никто не успел опомниться, как в следующую секунду, к всеобщему удивлению, мешок с потенциальными подарками полетел в сторону, а Дед Мороз, к тому времени уже успевший сделать несколько шагов в сторону и прижаться спиной к стене, передернул затвор грозы, направив оружие на собравшуюся публику. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что никто из посетителей бара не успел опомниться. Почти никто. Охранник, до этого мирно сидящий в своей небольшой комнатке, выбежал на лестницу, намереваясь остановить происходящее. Гусь не попытался достать висящий на спине вал, правильно рассчитав, что у него на это просто не хватит времени. Вместо этого его рука скользнула к висящей на поясе кобуре. Еще секунда ушла на то, чтобы достать пистолет. Прогремевший в помещении выстрел был сравним с грохотом. Многие из посетителей повыскакивали из-за столов, опрокинув тарелки и кружки. Кто-то даже вскрикнул, но большинство было просто шокировано происходящим. Охранник, неуклюже вскинув руки, дернулся всем телом, как будто его кто-то толкнул в спину, и упал, чуть было не скатившись по железным ступенькам. Обычный сталкер, одетый в неприметный серый комбинезон и держащий в руках дробовик, казалось, появился из ниоткуда. Он спустился на один пролет лестницы и осторожно подошел к телу гуся. Толкнув охранника носком ботинка, сталкер усмехнулся, поставив ногу на его спину. «Труп!» — отозвался боец с дробовиком. «Жаль. Я надеялся, что жертв больше не будет», — сухо отозвался ряженый в костюме Деда Мороза. «Тело убери с лестницы, чтобы посреди дороги не валялось». Убийца коротко кивнул и, взяв труп за ноги, особо не церемонясь, потащил его к выходу. «Вы что творите? Вы погонь!» Один из бойцов, долго молча наблюдавший за происходящим, вскочил из-за стола и, делая шаг навстречу Деду Морозу, сжал пудовые кулаки. «Успокойся!» Ствол грозы покачнулся, нацеливаясь бунтарю в грудь. «Сядь, иначе жертв будет больше!» «Сядь, я сказал!» Речь ряженого никак не подействовала на возмутившегося сталкера. Даже наоборот. Большинство бойцов, вооружившись подручным оружием, вроде бутылок и ножей, явно намеревались отомстить за происходящий произвол. «Бармен, похоже, ты тут единственный, кто сохранил остатки мозга. Объясни своим товарищам, что та игрушка, которую я держу в руках, оснащена подствольным гранатометом. Если моей жизни будет что-то угрожать, все присутствующие здесь — потенциальные покойники. Я ясно выразился?» Ряженый окинул взглядом замерших в нерешительности сталкеров, которые, не сговариваясь, опускали сжатые кулаки, а кто-то даже отступал назад. «Молодцы! Не стоит корчить из себя камикадзе!» «Бармен, раз уж пошел разговор, я уверен, у тебя единственного из всех присутствующих есть оружие. Будь добр, медленно положи его на барную стойку». На лестнице послышались шаги, и в помещение вернулся новоиспеченный убийца. Нападавшие коротко переглянулись, после чего ряженый направился к барной стойке, в то время как его напарник держал сталкеров на мушке. «Но...» — Дед Мороз протянул руку бармену, кивнув на свою пустую ладонь. Хозяин заведения раздумывал всего лишь секунду. Медленно достав пистолет, он осторожно передал его налетчику. «И все? Маловато. Странно даже как-то». «Воронин распорядился», — хрипло отозвался бармен. «Я знаю». «Даже так? Мне кажется, или я вас знаю?» «Ну, конечно же. Похоже, в наших рядах завелись крысы. Теперь становится понятно, почему вы так хорошо осведомлены. Но раз так, не мог бы ты пояснить всем собравшимся, что здесь происходит?» «Небольшая революция», — усмехнулся ряженый, взвесив в руке приобретенный пистолет. «Ваши часовые мертвы, а штаб долго взят в оцепление. Сейчас наш командир ведет переговоры лично с самим Ворониным. Не буду скрывать, от результатов этого разговора будет зависеть жизнь всех собравшихся здесь сталкеров. По сути, вы гарант нашей безопасности. Но в случае чего...» Боец кивнул на своего напарника, державшего на мушке посетителей бара. «У кого-нибудь есть вопросы?» По помещению прокатилась волна возмущенных возгласов. Вот только высказать свои претензии никто не решился, прекрасно понимая весомые доводы нападавших. «У меня», — произнес сидящий за столом кузнец, привлекая к себе всеобщее внимание. Дед Мороз окинул смельчака удивленным взглядом, после чего, переглянувшись со своим напарником и утвердительно кивнув головой, направился к непонятливому сталкеру. «Проблемы?» — осведомился ряженый, опершись ладонями о стол и теперь презрительно смотрящий на кузнеца сверху вниз. «Да, всего одна. Ты!» — сталкер усмехнулся, глядя в холодные серые глаза своего собеседника. «Просто я хотел извиниться». В следующую секунду из-под стола, за которым и происходил разговор, послышался странный хлопок. В воздух ударил сноп искр и повалил дым. Полы шубы Деда Мороза обхватило пламя, отчего ряженый стал вертеться волчком, пытаясь скинуть с себя одежду. До этого мирно сидящий кузнец вскочил и, перевернув стол, что создало еще большую суматоху, кинулся к выходу. Сталкер не думал о том, что ряженый может в любую секунду сбить пламя и выстрелить в спину обидчику. Он старался не обращать внимания на предательски трясущиеся руки, наравне с пульсирующей болью, обхватившей и сковавшей правую ладонь. Главным сейчас было выбраться из царящего вокруг ада. Кузнец до конца еще не обдумал, что предпримет дальше, как вдруг почувствовал, как перехватило дыхание, сердце будто остановилось, а внутри что-то взорвалось, уничтожая все чувства и эмоции, оставляя место лишь холодной давящей пустоте. Медленно, словно в дешевом американском боевике, он наблюдал, как второй налетчик направляет в его сторону дробовик, как его палец ложится на спусковой крючок, а на лице расплывается улыбка, больше похожая на звериный оскал. Сталкер прекрасно понимал, что уйти с линии огня практически невозможно. Дело было даже не в том, что пули попадут в кого-то другого. Нет, он не корчил из себя героя и не хотел жертвовать собой во благо. Всему виной было огромное количество посетителей бара, которые мешали маневренности и скорости передвижения, создавая этакие сплоченные ряды, сквозь которые было сложно проскользнуть. Кузнец не сразу сообразил, что произошло. Лишь когда нападавший, покачнувшись и выронив дробовик, обхватил голову руками, а на пол брызнули осколки стекла от разбитой бутылки, сталкер осознал, что ему опять безумно повезло.
«Вперед, Кузя!» — донеслось откуда-то позади, из глубины помещения. «Покажи этим ублюдкам!»
Времени на общение со своим спасителем не оставалось. Буквально взлетев по лестнице, кузнец почувствовал, как пнул ногой что-то небольшое, но довольно увесистое. Разбираться, что это было, он не стал. Впопыхав, подняв странный предмет, который в сложившейся ситуации вполне мог сойти за оружие, сталкер выбежал на улицу. Голова раскалывалась на куски от множества противоречий и сомнений. Необдуманность принятого им решения и возможные последствия заставляли сердце биться в бешеном ритме, а богатая фантазия с каждой секундой рисовала более мрачные картины будущего. Черт бы побрал этот Новый год! Почему? Почему все именно так? Что будет, если бандиты все-таки воспользуются оружием? Сколько крови прольется из-за меня? Но что я могу сделать? Только после того, как сталкер пересек пару заброшенных пустых строений, он позволил себе прижаться спиной к стене и перевести дух. Кузнец с жадностью глотал холодный морозный воздух, который казался обжигающим, будто исходил от огромной плавильной печи. Вытерев со лба испарину и обратив внимание на то, как сильно дрожит его ладонь, он только тогда почувствовал, как сильно его бьет озноб, который с каждой секундой только усиливался. Засунув правую руку в карман, сталкер нащупал странный гладкий предмет и ощутил приятный холод, исходящий от него, который действовал на манер обезболивающего и унимал боль, пронзающую поврежденную ладонь. Осторожно вытащив свою находку, кузнец с удивлением обнаружил, что держит в руках старенький, потертый, но от этого не менее внушительный кольт. «Откуда? Как? Я не мог пронести в бар оружие. Нет, точно не мог. Но охранник, та штука, о которой я споткнулся на лестничном пролете, это тот самый пистолет, который пытался достать гусь перед тем, как получить предательский выстрел в спину. Черт! Но, по крайней мере, я вооружен. Надеюсь, мне удастся застрелить из него хотя бы одного ублюдка». Внимательно осмотрев свою случайную находку, кузнец обрадовался еще больше, когда обнаружил, что магазин пистолета полон. Передернув затвор, сталкер попытался удержать кольт в поврежденной ладони, но у него ничего не вышло. Ругаясь сквозь стиснутые зубы от вновь нахлынувшего приступа боли, он переложил оружие в левую руку, прицеливаясь в пустоту перед собой. Точность стрельбы должна заметно снизиться, но сейчас это была не самая главная проблема. Где-то совсем близко заскрипел снег, и послышались чьи-то шаги. Напряженно вглядываясь в царящую вокруг непроглядную темноту, кузнецу с трудом, но все же удалось разглядеть почти неразличимый силуэт человека, медленно прошедшего мимо здания. Часовой? Но ряженый доходчиво объяснил, что все бойцы долго несущие караул мертвы. Если бы командованию в штабе удалось отбиться, то из каждого громкоговорителя, размещенного на территории, сообщалось бы о дерзком нападении врага. Ну, по крайней мере, часовые не прогуливались бы так спокойно по территории. Вывод напрашивался один, и думать о нем совсем не хотелось. Если все действительно так, и территория долго полностью захвачена, то у одинокого сталкера просто нет шансов. Прокрасться мимо опытных бойцов было практически невозможно. Пытаться вступить в бой — глупо. А просто сидеть и ждать, когда его обнаружат — абсурдно. После случившегося в баре его в лучшем случае ждет показательный расстрел. Зачерпнув поврежденной правой рукой горсть снега, сталкер осторожно осмотрелся по сторонам и, убедившись в своей безопасности, медленно направился вглубь территории завода «Росток». Любое резкое движение отзывалось нестерпимой болью в висках. Каждый последующий шаг давался намного тяжелее предыдущего, а очередная, безвозвратно потерянная секунда драгоценного времени неподъемным грузом ложилась на плечи. Тяжелее всего делать выбор тогда, когда его просто нет. Наверное, именно так и чувствовал себя приговоренный к смерти, медленно идущий по эшафоту. Кузнецу казалось, что он медленно сходил с ума. Иначе как объяснить то, что он совсем не помнил, как оказался около главного здания, в котором располагалось командование долга? Он даже не помнил, как миновал заградительный участок наподобие КПП, мимо которого было практически невозможно проскользнуть незамеченным. Чудеса? Возможно. Вот только от этого сталкеру почему-то было ничуть не легче. В окрестностях штаба долга царила удивительная тишина и спокойствие. Поблизости не было заметно ни одного человека. Белоснежный, свежевыпавший снег искрил вместо того, чтобы быть залитым кровью, а в окнах здания даже кое-где был заметен свет. Так значит, все закончилось. Но где трупы? Где следы боя? Неужели Воронин решил сдаться? Это невозможно. Благородный всесильный долг уничтожен одним точным ударом? Бред. Кузнец отделился от темной кирпичной стены и медленно, на негнущихся ногах, направился ко входу в главное здание. Он почти не оглядывался по сторонам и даже не пытался хоть как-то скрыть свое приближение, двигаясь в открытую, будто за последний час не происходило ничего необычного. Абсурд. Хватит и одного прицельного выстрела, чтобы прервать мою недлинную жизнь. Возможно, так и будет, но как же надоело плутать в декорациях этого театра. Пора выйти на сцену. В одном из освещенных окон второго этажа промелькнула тень, и как бы кузнец ни старался, он все равно вздрогнул. По телу пробежали мурашки, но, по крайней мере, сталкер не остановился и даже не сбавил шаг. Выбор был сделан. Двум смертям не бывать, а одной... Одну мы как-нибудь постараемся пережить. Кто бы там ни промелькнул в окне, по крайней мере, он не выстрелил, что не может не радовать. Наверное, обиднее всего сейчас умереть, так и не поняв, кто, а главное, почему выпустил в тебя эту пулю. Двери главного здания были распахнуты, и из них лился ровный свет, который после долгого блуждания в темноте казался ослепительно ярким и каким-то нереальным. Перешагнув через порог, кузнец оказался в недлинном, хорошо освещенном коридоре, который сворачивал вправо, уходя вглубь помещения. Но стоило только сталкеру сделать один шаг по направлению к повороту, как на полу появились две, пока еще не четкие размытые тени. Судя по звуку шагов, люди приближались, не торопясь, и явно ничего не подозревали. Судя по звуку шагов, люди приближались, не торопясь, и явно ничего не подозревали. С каждой секундой эти двое подходили все ближе. 5, 4. Сердце сталкера начало стучать так быстро, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. 3. Все ощутимее становилась дрожь в руках, но зато исчезла усталость. Она как будто испарилась. 2. Внутри все замерло. Кузнецу стало казаться, будто вокруг него стали сгущаться краски. Наступила полная тишина. Затишье перед неизбежной молниеносной развязкой. 1. Вспотевшей левой ладонью, кузнец продолжал все сильнее сжимать холодную рукоять пистолета, которая, кажется, стала в 100 крат тяжелее, чем раньше. Будто оружие само сопротивлялось происходящему. В следующую секунду из-за угла наконец показались двое. Высокие бойцы, одетые в непонятную серую форму без знаков отличия, да еще и черные маски, закрывающие лица. Оба держали по старенькому калашу, зажатому в одной руке и небрежно опущенному вниз. Это и было их ошибкой. Кто знает, будь они более собраны, и, может быть, успели бы заметить и выстрелить в затаившегося за углом сталкера. Кузнец вскинул левую руку, направляя пистолет точно в лоб одному из оцепеневших незнакомцев. В воздухе повисла томная давящая тишина. Казалось, все вокруг замерло, включая саму зону, которая теперь с интересом наблюдала за игрой людишек. А сталкер все никак не мог нажать на спусковой крючок. Его сдерживали два обстоятельства. Первым было его прирожденное любопытство, желание хотя бы напоследок узнать, что же, черт возьми, здесь происходит. Но и вторым, более весомым обстоятельством было холодное дуло автомата, ткнувшееся ему в затылок сразу же, как только он вскинул руку с оружием. «Не делай глупостей, опусти оружие», — раздался знакомый голос за спиной у кузнеца. Узнать его не составило никакого труда. «Еще раз извини, но сегодня меня что-то тянет на глупости». Сталкеру хотелось обернуться, чтобы еще раз взглянуть в эти холодные серые глаза. Но сейчас это было бы стопроцентным самоубийством. «Удивлен, что ты жив, да еще и так резво бегаешь. Что, совсем не поджарился?» «Немного», — сухо отозвался бывший Дед Мороз. «Ты опять не хочешь решить дело миром? Опусти оружие, и я сам лично гарантирую тебе полную безопасность. Мы дадим тебе возможность уйти, если ты, конечно, не захочешь к нам присоединиться». «Нет уж, меня не устраивают ваши методы работы». «Зря. Ты вольный ходок. А раз в долге не состоял, то и никаких обязательств на себя не брал. До конца не могу понять, зачем ты рисковал жизнью там, в баре? А про методы работы... Если бы ты не дернулся, все бы прошло отлично. Сейчас в баре все опять под контролем. Кажется, нам даже удалось обойти без жертв. В любом случае, у тебя 30 секунд, чтобы дать мне вразумительный ответ. После чего...» Кузнец почувствовал легкий толчок дулом автомата в затылок. Возможные последствия его решения были разъяснены доходчиво. Вот только он сам до конца не знал, как поступить. Голова была пуста, в ней не было ни единой мысли. Казалось, что выхода просто нет. А может, оно и к лучшему. Если захотелось поиграть в героя, так может, стоит идти до конца? Не все ли равно, сдохнуть часом раньше или позже? Жребий брошен, осталось набраться храбрости и взглянуть, что же на этот раз уготовила тебе злодейка судьба. «Время вышло», — донесся откуда-то издалека приглушенный голос Ряженого. «Что ты решил?» «Нет». «Что нет, сталкер? Что это значит?» «Позволь, я аргументирую свое решение». Кузнец посмотрел на двоих незнакомцев в масках, замерших перед ним. Казалось, им было абсолютно наплевать на происходящее, будто сейчас решалась не их судьба. Ни жеста, ни слова, ни попытки переломить ситуацию в свою пользу. Ничего. Только буравящий и испытывающий взгляд, направленный в глаза кузнецу. Будто они уже знали, чем все закончится, и им не оставалось ничего, кроме как исправно исполнять роли безмолвных свидетелей. Это похоже на сон. Страшный, бредовый ночной кошмар. Вот только пробуждение будет болезненным. Кузнец усмехнулся и нажал на спусковой крючок. Он не стал закрывать глаза. Не потому, что совсем не испытывал страха. Нет, сталкер переборол себя лишь для того, чтобы увидеть, как маленький кусочек свинца разнесет череп хотя бы одному ублюдку. Для него было важно знать, что все усилия не были напрасны. И плевать, что это ликование по поводу его маленькой победы будет длиться всего лишь на протяжении нескольких секунд. Пистолет издал сухой щелчок, и из его ствола вырвался небольшой ровный язычок пламени. В следующую секунду кузнец разобрал сдавленный смешок за своей спиной, а двое незнакомцев, стоящие перед ним, как по команде, стянули маски. В этот момент сталкеру показалось, что небо и земля буквально на его глазах поменялись местами. «Ты не сходишь с ума, боец!» — осадил его Ряженый, выходя вперед и вставая рядом со своими товарищами. «Позволь тебе представить. Перед тобой находится командование военизированной группировки зоны, известной тебе как Долг. Слева от тебя находится генерал Воронин, рядом с ним полковник Петренко. Собственно, именно его ты сейчас и пытался застрелить из своего трофейного пистолета».
«Но как?
«Это же...» Кузнец непроизвольно сделал шаг назад, будто опасаясь, что эта троица сейчас накинется на него. «Очень просто, боец!» Генерал усмехнулся, подойдя к сталкеру и похлопывая его по плечу. «Все произошедшие за последний час события являются ничем иным, как небольшой специфичной проверкой, направленной на изучение боеспособности наших подразделений в, скажем так, экстремальных условиях. Ведь Новый год отвечает этим требованиям, а, товарищ полковник?» Воронин заговорщически подмигнул. «Товарищ генерал, так получается, это все было спланировано заранее?» «Наверное, ты все-таки сильно удивлен, раз так медленно соображаешь». «Да, все это было спланировано и оговорено нами заранее. Все началось с того, что товарищ полковник усомнился в боеготовности наших бойцов во время празднования Нового года. По его мнению, в это время долг находится в крайне ослабленном состоянии, и всем нам грозит некоторая опасность, если кто-нибудь решится напасть на нас. Вот мы и решили разъяснить наш спор, устроив небольшой следственный эксперимент. Чтобы обойтись без жертв, изъяли все оружие». И, выбрав парочку квадов, объявили их врагами. Если в течение пары часов захватчики смогли бы беспрепятственно контролировать нашу территорию, то результаты были бы плачевными. А часовые? А гусь, в конце-то концов? С часовыми все в порядке. Они были в курсе происходящего учения, и их это никак не коснулось. В случае попытки бегства сталкеров с нашей территории им был отдан приказ задерживать всех и незамедлительно докладывать. «Что же касается какого-то там гуся, я понятия не имею, о чем речь». Воронин вопросительно и несколько растерянно посмотрел на сталкера. «Парень имеет в виду охранника бара, которого мы показательно застрелили», — уточнил Ряженый. «Ах, вот ты о чем. Но это совсем просто. Ты же труп-то не видел? Небольшая разыгранная постановка, чтобы убедить всех вас в реальности происходящего. Кстати...» Откуда-то со стороны бара послышался крик и возгласы шумной толпы. Через пару секунд они повторились, но были уже значительно ближе. «Хм, товарищ генерал», — Ряженый сделал шаг вперед, привлекая к себе всеобщее внимание. «Я хотел бы кое-что сообщить». «Докладывай, пророк. Что-то мне подсказывает, что у нас с тобой не так уж много времени. Со стороны бара к нам движется толпа сталкеров. Нам не удалось их долго сдерживать. Сразу после того, как вот этому парню удалось бежать, поднялась суматоха. Одного из моих бойцов ранили». У него незначительная травма головы, но все же я посчитал необходимым отступить. С другим квадом мы попытались блокировать людей в баре, но и это нам не удалось. В сторону наступающих сталкеров было направлено 8 стволов, но они продолжали идти. Как нам казалось, несколько выпущенных холостых очередей охладили пыл бойцов, но мы ошиблись. Заминка была использована лишь для того, чтобы перейти в массовое наступление». «Подожди, пророк, ты хочешь сказать, что кучка сталкеров напали на вас с голыми руками?» — перебил Ряженого полковник Петренко. «Не совсем. Большинство было вооружено холодным оружием. В ход пошли ножи, бутылки, палки и прочая мелочь, что была под рукой. Однако они сообразили сделать несколько коктейлей Молотова и не постеснялись их применять. Дальнейшее проведение учения считаю опасным». «Ну, товарищ полковник, а я что вам говорил?» произнес Воронин, с плохо скрываемой радостью взирающий на Петренко. «Это еще не конец», — возразил собеседник. «Пророк, как ты оцениваешь шансы на то, чтобы удержать территорию под контролем, если бы в вашем распоряжении было настоящее оружие?» «У них их просто нет». «Но тогда бы и у нас было оружие», — возразил кузнец, про которого, кажется, все забыли. «А ведь парень прав», — усмехнулся Воронин. «У всех бойцов было бы оружие. Пророк». 70% против 30, что исход боя будет в нашу пользу. Большинство нападающих пьяны. Ну, насчет беспомощности пьяных бойцов я бы не был так уверен. Порой нетрезвому сталкеру удается совершить то, что трезвому даже в голову не придет. Кроме того, если бы мы не разоружили наших людей, вы бы, товарищ полковник, были бы уже мертвы. Считайте, что вот этот парень только что всадил пулю вам в голову. Усмехнувшись, генерал подошел к входным дверям и выглянул на улицу. «Кажется, наша возбужденная толпа освободителей уже близко. Пророк, пусть твои люди ничего не предпринимают. Мы с товарищем полковником сами все объясним». Переглянувшись, высшее командование покинуло помещение, оставив двух сталкеров в одиночестве. Кузнец огляделся по сторонам, не зная, что ему делать. Формально пророк не имел над ним никакой власти. Но просто взять, развернуться и уйти казалось сталкеру неприемлемым. Именно сейчас у него вдруг появилось ощущение сродни предчувствию. Кузнец был уверен, что с этим бойцом еще не все так просто, как кажется, и, возможно, он еще сыграет большую роль в его жизни. Не зная, что делать, парень подошел и протянул пророку трофейный кольт. «Не стоит, оставь себе на память. Я думаю, гусь будет не против». Боец усмехнулся, внимательно разглядывая кузнеца, как будто видел его впервые. «Что с правой рукой?» «Небольшой ожог». «В баре?» Кузнец утвердительно кивнул. «Что это было? Чем ты меня там... Ну, я имею в виду...» Пророк сбился, не зная, как более точно изложить свои мысли. «Фейерверк». «Что? Фейерверк?» «Ну да. Обычный новогодний фейерверк. Мы хотели устроить небольшое пиротехническое шоу сразу после 12 часов. В результате вышло несколько иначе». Сталкер смутился, наблюдая за тем, как боец, стоящий напротив, покатывается со смеху. Через секунды кузнец тоже засмеялся. «Просто так. Наверное, слишком многое случилось за эту короткую ночь». «Ты не думал вступить в долг?» — произнес пророк, наконец успокоившись и смахнув выступившие слезы. «Это вербовка? Это мой тебе новогодний подарок. Ну так как?» «Можно я отвечу после праздника?» «Просто можно», — перебил пророк, не дав парню договорить. «Сегодня можно все. Новый год как-никак».